Кобеляцкая. Шквал. Быль. Как я счастлив, дядя Миша, что ты взял меня с собой ловить рыбу неводом на взморье, говорил весь раскрасневшийся от радостного волнения 12-летний гимназистик Петя своему дяде Михаилу Васильевичу, идя рядом с ним к пристани. Я так мечтал об этом. А ты не боишься далеко в море, да еще под парусами? «С тобой, дядя, да с Егорычем? Что ты, хоть на край света!» «Ну и храбрец! Будет тебе таким же заядлым рыболовом, как твой дядя!» «А мама и особенно бабушка не очень-то рады были тебя отпустить!» «Да, бабушка меня столько раз крестила, а на шею надела маленький кипарисовый образок святителя Николая Чудотворца и научила, слово взяла, что случится... Молись Николаю угоднику, он наш заступник. Ну, даст Бог, ничего не случится. Погода великолепная. А кожаную куртку и высокие сапоги дал Егорычу. Могут понадобиться тащить невод к берегу. Да, да, а бабушка еще приложила 2 спасательных пояса. Вчера специально купила. Чудачка, ей-богу. К 5 уж дома будем. Даже ночи не проведем на взморье. У пристани тихо покачивался на легких волнах реки довольно большой рыбачий баркас. На корме покуривал трубку сухой седой старик с коричнево-красным, обожженным солнцем, ветром и морской солью лицом морского волка Егорыч. 3 его сына, молодцы, как он звал их, играли в кости на повернутой вверх дном бочке. «А паруса?» — протянул разочарованно Петя. «Разве мы на веслах?» «Подожди», — успокоил его дядя. «Проедем Елагин мост и яхт-клуб. Там и паруса подымем».
«А мне можно погрести?»
«Ну, куда тебе? Тяжело. За другими не поспеешь».
«Я сильный».
«Ну, хорошо. Увидим. Прыгай. Айда. Садись со мной у руля. Егорыч будет за капитана».
Когда баркас отшвартовался и поплыл к середине реки, Петя оглянулся на берег, на их дачу. На террасе он увидел бабушку. Она широким крестом осеняла быстро удаляющееся судно. Миновали стрелку. Егорыч приказал поднять паруса, и баркас... как огромная чайка с раскрытыми белыми крыльями, заскользил по сверкающей под яркими лучами июльского солнца поверхности Невы ко взморью, еще окутанному легким утренним туманом.
— А когда мы невод закидывать будем, дядя Миша?
— Вот, брандвахту минуем.
Как зачарованный смотрел Петя на раскинувшуюся водную безбрежность, всей грудью вдыхая свежий морской воздух. Вскоре шелест парусов и тихое покачивание баркаса навеяли на него дремоту. Он стал было засыпать, как возглас Егорыча «Спускай паруса! За весла, молодцы!» заставил его вздрогнуть.
«Дядя Миша, я заснул!» — сконфуженно пробормотал он.
«Михаил Васильевич, приприте-ка руль цепью, а сами на весла», — командовал Егорыч. «Невод будем закидывать. Самое здесь рыбное место, море и река сливаются. Тут лосось шныряет».
«Дядя, а мне можно помочь?»
«Только смотри осторожно. Одной рукой сети тащи, а другой за борт держись».
Невод благополучно был спущен, и Петя, гордый своим участием в ловле, с волнением стал следить за разноцветными поплавками, которые тянулись за баркасом.
«Стоп! Выбирать!» — раздалась новая команда капитана. «Поднапрись! Веслами тормози!»
Невод был вытянут, в его сетях трепетала рыба, но велико было разочарование Егорыча. Лосося не было, только мелкая рыбешка да сиги.
Ну, первый блин комом. Закидывай снова, молодцы. К реке назад. Знать, далеко зашли.
Три раза закидывали невод, то удаляясь к морю, то входя в район течения реки, кроме мелкой рыбешки да сигов, ничего не было.
«Ну, что же это? Ум не возьму», — бормотал под нос Егорыч. «Ну что ж, подождем, не захвост же лосося ловить. Подзакусить пора, так ли, Михаил Васильевич?» «Тереха, тащи корзину!»
«Да тише, Верзила! Не на заморском пароходе, воду бортом зачерпнешь!»
«А вот что!» — говорил через несколько минут старик, беря из рук Терехи кружку с хлебным квасом и большой кусок ржаного пирога, любимое кушанье Егорыча. «На ум мне у покойного деда слова взбрели. Он знаменит был в Питере. Тони имел, лососей в бочках в рестораны да господам доставлял. 10 баркасов у него от Взморья до Ладожского озера по Неве ходили. Так у него на лосося примета была. Раз он в сети не ловится, значит, на дно ушел. А почему? Шторм чувствует. Рыба с понятием умная. Ловить ее надо, когда она неглубоко плавает.
«Ну что же, если умного лосося не дождемся, домой возвращаться», — говорил немного погодя Михаил Васильевич.
«А так хотелось Софье Петровне угостить нас под пиньи с лососиной в день своего рождения».
«Ну, ежели так, попробуем еще», — откликнулся Егорыч. «Ну, молодцы! Вон к мысу, что в море вдается. Там, авось, удобнее будет». И Егорыч показал мозолистой рукой на едва видневшиеся вдали очертания мыса.
«Далеко, батька, мили 3, а ветер-то не в попутку меняется».
«Я и сам домекаю, а вы дружно на весла, вмиг будем. А здесь уж больно взбаламутили воду, может, и распугали рыбу».
Быстро догребли молодцы до мыса, закинули там невод в уже начинающие сильно рябить воды взморья, долго ждали, вытащили. Лосося не было.
«Ну, значит, день такой не рыбный», — со вздохом сказал Егорыч, помогая сыну наматывать невод на блок. «Ничего не поделаешь. Солнце на закат скоро склонится, да и ветер с Ладожского озера крепчает. Паруса-то не придется уж подымать. На веслах идти надо. Трудненько-то против течения».
Пока убирали невод и приводили в порядок снасти, Петя с любопытством смотрел, как в садке плавала, сверкая чешуей, всплескивая хвостами и широко открывая рты, пойманная рыба. Ветер все крепчал, волны ходили по морю уже с белыми гребнями. Баркас взметывался ими так, что у Пети дух захватывало. Он боролся со страхом, жмуря глаза. Баркас медленно подвигался вперед под сильными взмахами весел.
«Петя, надень куртку, садись ближе. Фуражку додвинь на лоб, вот так».
Качка усиливалась. Баркас бросала, как скорлупу.
«Это к ночи не доберемся домой», — бормотал Егорыч озабоченно. «Неладный денек вышел, и супротив течения, и супротив ветра. Подумать только. Приналяжьте, молодцы!» — подбадривал он сыновей. «Тереха, держись! Смотри, а то весло из ключницы вырвет!»
Все силы напрягали опытные гребцы. Шторм переходил в ураган. Волны уже перекатывались через баркас, били в лицо рыбакам.
«Пояса надеть, что есть силы!» — закричал Егорыч.
По очереди, меняясь, большим трудом исполнили гребцы приказ капитана. Надел пояс и Петя. Он был едва в силах дрожащими руками застегнуть пряжки. Несколько раз его так качнуло, что он чуть не упал ничком на дно баркаса.
Храбрый мальчик, однако, сумел застегнуть пояс и на Михаиле Васильевича, так как тот обеими руками с большими усилиями должен был удерживать руль. Мачты судна скрипели и гнулись, корпус дрожал. Медленно продвигался баркас, шла отчаянная борьба людей со стихией. Солнце склонилось к закату, и его лучи багрово-красными отблесками сверкали на гребнях волн. Смотрел на них Петя с замиранием сердца, как огненные горы надвигались они, грозя разбить судно в щепки. Руки его все крепче сжимали образок на груди. Побледневшими губами он шептал: «Отче Никола, помилуй, спаси, мы гибнем!» Уже бесполезно было грести. Не мог бороться баркас против сил урагана. Его бросало и вертело во все стороны. Егорыч, растерянный, и не думал больше давать приказания. Он понимал, что только чудо может спасти их. На дне баркаса в воде стоял он на коленях и громко молился. Слезы катились по его щекам, сморщенным, бледным. Взывал и он к святому Николе Чудотворцу. Сильный шквал налетел. Заскрипев, обломилась одна из мачт. Баркас дал сильный крен и зачерпнул воду. Руль вырвал из рук Михаила Васильевича. Соленая морская вода ударила в лицо Пети. Он закричал во весь голос и закрыл глаза. Почувствовал, что волны увлекают его и дядю Мишу в клокочущую бездну, и уже терял сознание. В то же мгновение он ясно увидел над собою светлый лик святителя Николая, простирающего руки тонущим рыбакам. Очнулся мальчик в незнакомой ему комнате с очень низким потолком и маленькими круглыми оконцами. Ее так качало, что Пете в первый момент показалось, будто он на качелях. Лежа на полу, полураздетый, он провел рукой около себя. Под ним был тоненький матрас, а вокруг холодные колеблющиеся доски пола. Дотронувшись до своей обнаженной груди, он радостно вскрикнул, ощутив кипарисовый образок. Светлый лик чудотворца воскрес перед ним. Дверь тихо отворилась, и над ним склонился незнакомый мужчина в форменной тужурке.
«Где я? Где дядя? Где все?» — лепетал мальчик.
«Успокойся, все живы. Ты, мальчик, на нашем корабле, на брандвахте. Я начальник ее».
Петя весь превратился в слух, вопросительно смотря на ставшего таким близким незнакомого человека.
«Баркас погиб, перевернулся вверх дном. Как вы спаслись?» «Я в позорную трубу видел, что рыбаки терпят бедствие, и послал на помощь спасательный паровой катер. Он подоспел в последнюю минуту, в момент, когда баркас перевернуло. Все вы были в воде. Тебя с дядей вытащили вместе, но дядю пришлось откачивать. Ты не успел захлебнуться, потерял сознание. Это чудо. Остальные хорошо держались на воде, и все были подняты на спасательный катер. Старика спасло тоже чудо. Его далеко отнесло. И когда настигли и выхватили из волн, думали, что он уже отдал Богу душу. Откачали его. Он пришел в себя. Молится он сейчас. Бога благодарит за спасение. А тут же жалеет, улыбаясь, продолжал начальник, что с пустыми руками домой будет. Бормочет себе под нос, что первый раз с ним такая беда. Лежи, мальчик, теперь спокойно. Ты дрожишь, да, я тебя прикрою. Сейчас принесу горячего чая. Дядя придет, когда высохнет его одежда.
Она у парового котла сушится. Ночь проведете у меня. Шторм стихает. А завтра вас спасательный катер доставит на Крестовский остров.
Он вышел. Петя остался один. В душе его происходило что-то, что он понять не мог. Почему ему так светло, так радостно, так спокойно? Почему хочется плакать как-то совсем иначе, чем вообще плачут? Он снова нащупал рукой дорогой образок. Так близок он был ему теперь. И как хорошо вспоминалась ему теперь бабушка, как крестила она баркас издалека с террасы. Милая бабушка, она сердцем все знала, все понимала, все чувствовала. Она и сейчас молится святителю Николе. Она не знает, что они спасены. Нет, она знает. Она и маме скажет. Ей сердце уже все подсказало. Петя поднес к губам образок, обливая его слезами, светлыми, радостными, тихими, из самого сердца льющимися.